Дорогие братья и сестры, Господь позволил нам иметь этот воскресный день, и мы благодарны Ему, что мы смогли приехать сюда. Издалека там пришлось ехать, кому-то ближе, кому-то немножко дальше, да, но мы смогли приехать, чтобы вместе поклониться нашему Господу. Я хотел бы задать такой вопрос. Скажите, бывало ли у кого-то в жизни, да, такие ситуации, что, ну, казалось, безвыходной ситуации, или, ну, совсем уже край как, нету никакой надежды, одно отчаяние, и вдруг раз, и аккуратный выход как-то, все разрешилось, даже тогда и не ожидали. Мы бывали такие минуты у кого-нибудь? А, вот бывали, знаете, он, Володя поднял руку, что у него такая вот... Галя головой кивает тоже, что бывали такие ситуации. Вот об одной такой ситуации я хочу прочитать в Библии. И мы немножко порассуждаем. Это первая книга Царств, 17 глава. Я не буду читать все стихи по порядку, буду читать выборочно, для того, чтобы немножко сократить время. 17 глава. «Филистимляне собрали войска свои для войны, и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Авезом, и Азеком, и в Ефес-Демиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба, и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, и между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5 дюймов. Это более 3 метров, где-то 3 метра 20 сантиметров приблизительно. Ну и теперь прикиньте рост этого человека. Если у меня, допустим, где-то 1,72-1,74 метра, да, ну еще добавьте... Ну, больше метра, во всяком случае. Я не знаю, я бы в ту дверь не прошел бы, конечно. Медный шлем на голове его, на голове Голиафа, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит на плечах его, за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей. А самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он, и кричал полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал Саул, 11 стих, услышал Саул и все израильтяне, и все эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. И вот 16 стих. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И 24 стих. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Вы знаете, вот эта вот ситуация, о которой мы прочитали. Конечно, ситуация у израильского народа, у царя Саула, была весьма плачевная. Гигант, который выходит на сражение, и он конкретно поставил условия. Выбора не было. Или мы, или вы. Кто-то будет господствовать. Ну, конечно, и все филистимляне, и Голиаф, они были уверены, что они будут господствовать над израильтянами. Опять те будут служить им, рабами будут их, и они на это рассчитывали. Выхода не было. В этой же истории я не буду читать, но я прочитаю 46 стих сейчас, да. Вот. 45-го. «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И 46 стих. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска из филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И 49 стих. «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». Мы прочитали начало истории, и вот это вот конец истории. Дорогие братья и сестры, если мы будем смотреть внимательно вот эту историю, вызов, который бросил филистимлянин Голиаф и все филистимляне Израилю, это был очень сильный вызов. И фактически победить филистимлян у Израиля не было никаких шансов. Они только от одного Голиафа бежали в большом ужасе. Выбора у них не было. Казалось, судьба их решена. Но что вот интересно, когда вот 45 стих 18 главы, Давид говорит: «Ты идешь против меня с мечом и копьем. Я иду против тебя во имя Господа Саваофа». И дальше он говорит, что «ты поносил Бога Израилева». Казалось бы, этот великан, гигант, он поносил Саула, поносил евреев, поносил всех там какие-то, но он не касался Бога, казалось бы. Но Давид знал, что он выступил против Бога, и он подчеркнул это особенно. И, конечно, судьба Голиафа была решена. И решена была в самый такой критический момент. И вы знаете, дорогие братья и сестры, часто и очень часто этот мир, в котором мы живем, бросает вызов церкви. Конечно, если взять церковь как отдельных людей, даже вот посмотрите, вот нас здесь совсем немного, как вот тот Давид, совсем немного нас. И мир постоянно бросает вызов. Что вы там собираетесь? Какой смысл? Но нет никакого смысла. Ваше поклонение Богу, ваши молитвы, ваши проповеди, ваше воспитание. Но нет никакого смысла. Это все бессмысленно. Прекращайте. И действительно, если смотреть с точки зрения, действительно, сколько нас здесь? Стоит ли продолжать служение? Стоит ли продолжать молиться? Стоит ли продолжать? И когда церковь не соглашалась, это было на протяжении всех поколений. Вспомните даже историю, когда это начинается история с 18 главы 3 книги Царств, когда пророк Илья, обращаясь к Израилю, сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена?» Помните эту историю? Я не буду ее читать, да? И потом пророк Илья убегает, прячась от Иезавели. И Господь говорит к нему: «Илья, что ты здесь?» И тогда пророк говорит Господу: «Пророков твоих убили, жертвенники разрушили, я один остался. Нету больше никого, нету никого, кто держится твоих путей. Я остался один, и моей души ищут, меня хотят убить. Я остался один». Но что говорит Господь? «Илья, я сохранил 7000 мужей, колено которых не преклонились перед Ваалом». Казалось бы, все уже, отступление пошло очень сильное. Построили жертвенники свои, начали кадить чужим богам. Было отступление, вы знаете, это не просто отступление взрослых людей. Они указали путь своим детям.
Как дети должны поступать? Дети должны совокупляться с языческими традициями, с языческими женщинами, с языческими идолами, приносить жертвы. Дети должны были это делать. И, конечно, отчаяние Ильи было очень большим. Но Господь говорит: Илья, ты не один. Нет, Илья, еще есть 7000, которые не поклоняются Ваалу. И фактически вот история продолжается после Ильи. Выступает другой пророк, который уставшего пророка заменяет и продолжает дело служения среди Израиля. Вы знаете, в IV веке был такой проповедник, это уже, ну, как бы, после Рождества Иисуса Христа, был очень такой известный проповедник Иоанн Златоуст. И его фактически призвали Златоуст, потому что он очень сильно проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Но многим людям сначала все его как бы восхваляли, говорили: да, действительно, так, так. Но это было при царе Аркадий такой был царь, император римский, и его жена, ну, очень не любила его, и она сказала ему: не проповедуй больше. Но он продолжал проповедовать. Да, его заковали в кандалы, сослали в ссылку, и он умирал в одиночестве. И когда он умирал уже в одиночестве, к нему он был под постоянным присмотром, под постоянной охраной или стражей римских воинов, которые тоже христиане. Сделали это с ним христиане, потому что это был конец IV века, в 407 году он умер. Это был период христианства, когда была христианская церковь. И он умирал. И вот когда они подошли к нему, к умирающему старцу, который прожил такую сложную жизнь, и говорят ему: ну, к чему твои принципы? Для чего все это ты навлек на себя? К чему все это бесполезно? Церковь живет. А он говорит им: я умираю, вы меня убили, но церковь будет жить. Да, дорогие братья и сестры, как бы ни ополчался мир на церковь, на народ Божий, на каждого в отдельности, на каждого человека, на каждого христианина, мужчину или женщину, церковь будет жить. И мы с вами будем жить благодарение Господу за это. Борис Петрович рассказал пример за Даниила. Действительно, безвыходная ситуация была у Даниила. Или молиться Богу, или оказаться пойти пищей, пойти на завтрак к львам. Но в самый последний момент, в самый критический момент, Бог показывает свою силу. Или перед этим история, когда три молодых человека, Анания, Мисаил, Азария или Сидрах, Месах и Авдинага, тоже выбор. Нет смысла, вообще нет смысла поклоняться. И царь говорит им: посмотрим тогда, какой Бог избавит вас от руки моей. Печь готова, огонь готов, все готово. И три этих молодых человека тоже готовы, чтобы их бросили в печь. Выбора нет и шанса, но нет никакого, не было 1%, даже сотой доли процента не было того, что они могут выжить. Но, вы знаете, всегда точку во всех отношениях ставит Бог. Дорогие братья и сестры, а вспомните, когда вот мы жили в Советском Союзе, как атеизм восставал против церкви, да против нас с вами. С какой яростью, с какой жестокостью он готов был раздавить каждого. И это они делали. Многих уничтожили. Георгий Петрович Винц описывает, что более 20, в период советской власти, более 25 тысяч человек только из баптистов были убиты, расстреляны, казнены или умерли в лагерях. Но церковь осталась. Почему? Потому что над каждым христианином, над церковью бодрствует Господь. И мы должны в этом иметь утешение. И какой бы великан ни выступал против нас, или великан финансов, великан депрессии, великан других каких-то, нечем платить за билы, нечем платить за квартиру. Помните, дорогие, что есть Господь, который держит каждого из нас в своих руках. И помните, что судьба моя, судьба твоя для Господа не безразлична. Слишком дорого Он заплатил за каждого. Слишком дорогую цену Он отдал за каждого из нас. И Он не бросит нас никогда, в любых ситуациях. Он не бросит нас на произвол судьбы, дорогие. Не оставит Он нас. Он всегда будет с нами. И вы вспоминайте прошедшую жизнь, как в самые трудные минуты удивительным путем Господь нам являл свою милость и являл свою защиту. Мы сейчас будем молиться. Первое, что я бы хотел, чтобы мы поблагодарили Господа за те милости, которые мы уже пережили. Вы знаете, псалом поем мы: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до едино в сердце повторяй». Поблагодарим Его за все те милости, за все те трудные ситуации, безвыходные ситуации. Но Господь чудесным образом выводил нас из этого. И поблагодарим Его за Его водительство вот до этого момента. И поблагодарим Его, что Он не оставит нас, не бросит нас на произвол судьбы, но до встречи в вечности Он сохранит нас по Своей благодати. Аминь.